Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Я Ксения Туркова, сегодня пятница, и, как всегда, в конце недели у нас будут интервью с профессором истории Католического университета Америки, бывшим сотрудником Госдепартамента США Майклом Кимиджем. Мы поговорили о возможных последствиях атак беспилотников на российские города, а также о темпах украинского контрнаступления. А с журналисткой, автором телеграм-канала «Православие и зомби» обсудили последние высказывания Папы Римского, которые вызвали негодование в Украине. Но сначала, как всегда, небольшая сводка. Российские военные 1 сентября нанесли удары по Херсону, в результате чего погиб местный житель. Под обстрелом оказался его частный дом. Также российская ракета попала в частное предприятие в Винницкой области. Атакам дронов снова подверглись российские города. В подмосковных Люберцах после атаки украинского беспилотника загорелся цех по производству электроники для ракет. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Министерстве обороны Украины. При этом мэр Москвы Сергей Собянин заявляет, что разрушение нет. Пресечена очередная попытка пролета беспилотника к Москве. «Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний», написал Собянин в телеграм-канале. А ранее в Пскове вновь были слышны звуки взрывов. Губернатор Михаил Ведерников заявил о неопознанном объекте в районе международного аэропорта Кресты. Напомню, в начале недели псковский аэропорт был атакован как минимум 10 беспилотниками. В результате оказались повреждены 4 военно-транспортных самолета Ил-76. Появившиеся в сети спутниковые снимки свидетельствуют о том, что 2 самолета сгорели полностью. Это, вероятно, крупнейший удар по российской военной авиации в глубоком тылу. Вообще, эта неделя для России прошла под знаком массовых атак дронов. Беспилотники были замечены сразу в 6 российских регионах, а также в оккупированном Крыму. Ситуацию я обсудила с профессором истории Католического университета Америки, бывшим сотрудником Госдепартамента США Майклом Кимиджем. Насколько я помню, атак беспилотников такого масштаба против российских городов еще не было с начала вторжения России в Украину. Означает ли это, что началась новая стадия войны?
Наверное, назвать это новой стадией войны будет слишком громко, однако это указывает на то, что Украина обладает значительными возможностями и в состоянии наносить удары по объектам на территории Российской Федерации на расстоянии несколько сотен километров и, приложив определенные усилия, может уничтожить российскую военную технику и создать определенные проблемы для российского правительства и российских вооруженных сил на их территории. Все эти действия довольно значительны, но, вероятно, называть это новой стадией войны будет преувеличением. В течение последних 2 месяцев война зашла в определенный тупик, особенно после того, как российская армия взяла Бахмут, а контрнаступление не принесло значительных результатов. Я бы назвал эти события основными, но атаки беспилотников тоже играют очень важную роль.
Для украинцев, а я читала разные реакции в соцсетях, это в определенном смысле вдохновляющие события. Они воспринимают эти атаки как знак того, что победа все ближе. С вашей точки зрения, эти действия приближают окончание войны или, наоборот, усугубляют ситуацию?
Я думаю, что ни то, ни другое. Я не считаю, что эти атаки могут повлиять на возможность России вести войну, так как российские военные силы и средства огромны, и нет ощущения, что у Путина есть какие-то проблемы с продолжением войны. Сложно оценить, какое влияние эти действия могут оказать на отношение россиян к войне. То есть начнут ли россияне относиться к этой войне более скептически, или наоборот, их поддержка только возрастет? Трудно сказать. Но основные показатели сложившейся ситуации говорят о том, что эта война будет долгой, очень долгой, и меня бы очень удивило, если бы атаки беспилотников смогли драматически повлиять на реалии. Но так как вы упомянули украинские соцсети, тот факт, что атаки беспилотников повышают моральный дух в Украине, это важно. Это ощутимый результат, и он имеет важное значение для украинского правительства и армии. Однако называть это окончанием войны или приближением ее окончания — это, наверное, натяжка.
Да, это повышает моральный дух украинцев, а в российской армии все наоборот.
Возможно, это так. Я думаю, что это укрепляет нарратив Путина о том, что эта война ведется в защиту Отечества. Во что сложно было поверить ранее, особенно в момент вторжения 24 февраля, когда не было никаких признаков того, что российскому государству что-либо угрожало. Но сейчас Путин может заострить внимание на этих атаках и обвинить в них не только Украину, но и НАТО, и Соединенные Штаты, и так называемый коллективный Запад в целом. В общем, может использовать это событие с выгодой для себя. С другой стороны, атаки беспилотников должны были вызвать беспокойство среди жителей российских украинских городов и повлиять на жизнь гражданского населения, ведь они коснулись не только военных объектов. Это может привести к какому-то психологическому перелому в войне. Возможно, это не совсем начало нового этапа, но тем не менее наступает понимание того, что война идет не где-то далеко, как казалось 6 или 8 месяцев назад.
A new dynamic for Russians. The war is not quite as far as away, quite as far away as it was 6 to 8 months ago.
Вы сказали о том, что атаки беспилотников свидетельствуют об увеличивающейся военной поддержке Украины. В то же время на прошлой неделе представитель Госдепартамента сказал, что Соединенные Штаты не поощряют Украину к совершению атак на территории России. Хотя, конечно, как он сказал, Украина сама решает, как себя защищать от российского вторжения. Могут ли эти события повлиять на военную помощь для Украины?
Вряд ли. В самом начале конфликта применялись турецкие беспилотники «Байрактар», которые играли очень важную роль и применялись на украинской территории. Я не знаю, использует ли Украина какую-то американскую технику для атак на территории России. Возможно, какие-то компоненты, но ни о чем, что было бы связано напрямую с Соединенными Штатами, мне неизвестно. США чувствуют себя комфортно, предоставляя военную помощь, которая затем будет использована на поле боя на территории Украины. И Украина относится к этому требованию с уважением. Возможно, правительство Украины хотело бы чего-то большего, но, тем не менее, Киев согласился с тем фактом, что Соединенные Штаты будут предоставлять помощь ограниченного характера и с определенными условиями. А Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают на том, чтобы их помощь не применялась против российского гражданского населения на территории России. В этих вопросах есть некоторая неопределенность и неоднозначность, но Украина четко демонстрирует, что будет уважать поставленные условия, нарушение которых могло бы разозлить администрацию Байдена.
Говоря о контрнаступлении, на этой неделе украинские вооруженные силы освободили населенный пункт Работина, который находится на стратегически важной дороге. Есть ли вероятность, что после этого контрнаступление пойдет быстрее?
Конечно, это возможно. Важно, что украинским военным удалось прорвать первый оборонительный рубеж российской армии. Как украинские, так и российские войска сейчас совершают очень сложные маневры. Одновременно с этим на северном направлении армия России перешла в очень скромное наступление, и обе армии сейчас пытаются добиться наилучшей конфигурации для себя. Поэтому, возможно, это как-то изменит расстановку сил, но украинская сторона должна учитывать, что у российских военных есть еще несколько оборонительных рубежей, прорвать которые еще только предстоит. У армии Украины большие задачи, например, освобождение Мелитополя и доступ к Черному морю. Складывается впечатление, что сделать это будет очень сложно. Но вы задали вопрос о скорости контрнаступления. Я думаю, что сейчас действительно появилась возможность его ускорить.
И также при поддержке F-16.
Да, это правда, но я считаю, что F-16 не изменит фундаментально природу контрнаступления. Причина в том, что на обучение пилотов уйдет много времени, и самих самолетов будет предоставлено не так много. F-16 важны для обеспечения долгосрочной безопасности Украины. Это очень важно, но вряд ли они изменят ход контрнаступления.
Какие основные сложности испытывают украинские войска при продвижении вперед? Это российские минные поля?
Тут надо учитывать несколько факторов. Если вспомнить, что происходило этой весной, можно увидеть, что в течение многих месяцев российская армия несла боевые потери, особенно большие потери были в последние 2 месяца. Но и украинской армии не все было просто. Они потеряли много людей в последние пару месяцев. Стоит также учитывать временной фактор. С наступлением осени погода начнет меняться, а это осложнит контрнаступление. Украинские солдаты, которые уже давно на передовой, устали. Плюс ко всему на их пути российские минные поля, военные вертолеты и так далее. Все это длится уже много месяцев подряд. Это те трудности, которые должна учитывать украинская сторона во время контрнаступления.
В последнее время много говорили о вопросе общественного мнения CNN, который показал, что впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину незначительное большинство американцев высказалось за прекращение финансовой поддержки Киеву. Предвыборная кампания уже начинается. Как это может повлиять на поведение политиков?
В американской политике 2 уровня динамики. Их условно можно назвать большой динамикой и малой динамикой. Давайте посмотрим, как и та, и другая будут развиваться на протяжении следующих 12-13 месяцев, когда предвыборная кампания войдет в активную фазу. Большая динамика касается того, что говорят обе основные политические партии, республиканская и демократическая. У них есть широкий консенсус по вопросу продолжения финансовой и другой помощи Украине на высоком уровне. Эту позицию поддерживают многие сенаторы и многие члены Палаты представителей от республиканской партии. То же самое самое можно сказать о многих избирателях, которые голосуют за республиканскую партию и за независимых представителей. И, конечно, многие демократы выражают сильную поддержку Байдену в этом вопросе. Малая динамика касается того, что происходит во время первичных выборов республиканской партии. Импульс этой динамики придают такие кандидаты, как Трамп, Рамасвами и ДеСантис. Это три кандидата, отношение которых к Украине наиболее скептическое. Как они себя поведут, если будут избраны, мы сейчас можем только догадываться. Возможно, тогда они будут менее категоричны в вопросах о помощи Украине, чем во время предвыборной кампании. Но именно так прозвучала позиция сильных кандидатов на первичных выборах республиканской партии. Какое влияние малая динамика может оказать на большую, это лишь догадки. Но за этим интересно наблюдать. И, конечно, это очень важно для американской внешней политики.
Профессор истории Католического университета Америки, бывший сотрудник Госдепартамента США Майкл Кимидж. Папа Римский на этой неделе вновь оказался в центре скандала из-за высказывания России во время встречи с католической российской молодежью. Папа назвал Россию «Великой Россией-матушкой» и вспомнил Петра I и Екатерину II. Украинская греко-католическая церковь потребовала от Святого Престола разъяснений. Мол, может, папа сказал это случайно, не имея в виду поддержку России. Ну а я обратилась за разъяснениями к журналистам. Листке Ксении Лученко, которая специализируется на церковной тематике и ведет телеграм-канал «Православие и зомби». Ксения, это далеко не первое неудачное высказывание Папы Франциска. Мы помним, как в прошлом году он высказался о гибели Дарьи Дугиной, назвал ее невинной жертвой войны, и тогда это вызвало бурю негодования, ну, прежде всего, в Украине. И сейчас такие триггерные для украинцев фигуры, как Петр I, Екатерина II, словосочетание «Великая Россия». Эти заявления делаются от недостаточного понимания контекста.
Да, он еще успел бурятов назвать какими-то особо жестокими. Папа вообще много чего сказал за время этой войны. Мы ему, конечно, все очень благодарны, когда он назвал патриарха Кирилла алтарником Путина. И вообще этот рассказ про его созвон в марте, кажется, 2022 года с патриархом, это было, да, интересное, так сказать, свидетельство папы. Но с тех пор он, конечно, наговорил уже очень много противоречивых вещей, наделал, потому что были же тоже у украинцев большие сомнения относительно того, как он поставил нести крест в пасхальную процессию украинку и россиянку вместе. В этом году там были дети тоже из Украины, из России. Ну, то есть он изображает, люди поссорились, и давайте вот мы сейчас мирись и больше не дерись. Но это такое понимание мира, которое, безусловно, на руку российской пропаганде, а и вообще вот этим всем Россия-ориентированным нарративам, и плюс к этому людям, которые вот в Европе говорят, что не надо поставлять оружие, потому что мы же должны сделать так, чтобы все были в мире. То есть его высказывания ложатся в копилку вот этих всех странных нарративов.
А почему он делает эти высказывания? То есть какое есть этому объяснение? Я вот слышала такое объяснение, что поскольку он представитель ордена иезуитов, а для них, насколько я знаю, характерна так называемая контекстуализация, когда как бы подстраиваешься под аудиторию, если просто говорить, и поэтому он вот так высказывается, он подстраивается под аудиторию. Можно ли это этим объяснить?
Я думаю, что можно и этим тоже объяснить, хотя все-таки ну, подстраиваться по аудиторию можно, но мозг включать тоже иногда нужно. Я предполагаю, что это, конечно, сделано не намеренно, что он действительно пытается выглядеть таким добрым. И, может быть, ну, я с ним лично не общалась, может быть, он действительно прекрасный, добрейший человек, я не знаю. Но, во-первых, это связано с тем, что он все-таки из Латинской Америки, а у них там и стилистика совсем другая, вообще политическая риторика в том числе. И вот эти вот нарративы про справедливость такие очень специфические. Плюс к этому, в принципе, ему было всегда, вот до того, как начались события, на которые невозможно не реагировать, ему было совершенно до фонаря, извините за выражение, что там в России происходит. Этот регион никогда не был сферой его интересов. То есть если его предшественники, ну понятно, Иоанн Павел II, была другая эпоха, другого уровня, папа, он очень хорошо все понимал про Россию, про русскую культуру, про все остальное. Бенедикт XVI был просто блестяще образованным европейцем, опять же, он был немец, и он тоже все понимал про Восточную Европу, ему это было интересно. То для этого папы просто у него мир устроен совершенно иначе, центр мира в другом месте и интересы. Плюс к этому, конечно, у него есть такая свойственная латиноамериканцам антиамериканская заточка, которая тоже периодически прорывается. Вот, но поэтому, ну, как бы он что-то такое слышал про то, что в России происходит. Я думаю, что он действительно, у него была идея, когда он это говорил, он сказал, это была импровизация же, да, в конце его речи. Он уже все сказал, да. Встреча с молодежью, ему так все понравилось, эти молодые люди, они в России, где-то в Санкт-Петербурге, вот в такой сложной ситуации. Ну, надо что-то им еще под конец сказать такое, чтобы им понравилось. Но вот в его таком сказочном представлении российской истории вот это вот должно понравиться. Он вспомнил два имени, которые он знал, Петр I и Екатерина II, то, что у него было в оперативной памяти без текстов спичрайтеров. Ну вот он и хотел приятное сделать, что он кого-то вот помнит. Это же тоже такой старый дипломатический этикет, вот вспомнить каких-то культурных или там исторических деятелей из той страны, чтобы людям было приятно. Ну вот, получилось то, что получилось.
Но можно ли говорить о том, что папа пророссийский? Или так упрощать нельзя? Все-таки он высказывался много раз в поддержку Украины.
Нет, он, конечно, не пророссийский. Конечно, он поддерживает Украину. То есть он понимает, кто на кого напал. Он, собственно, нам это объяснил вот в том прекрасном его комментарии по поводу созвона с патриархом Кириллом. Но у него есть какие-то вот пожелания все-таки поучаствовать в принесении мира. А так как он не очень понимает, как это сделать, но при том, что ватиканская дипломатия при этом живет совершенно своей жизнью, у них там другие процессы происходят. В частности, есть вот эта миссия миротворческого Ватикана, которую возглавляет кардинал Зуппи, про которую мы ничего не знаем, кроме каких-то отрывочных новостей, что он ездил и встречался. Состав этих встреч очень странный, хотя и как бы, ну, там можно вычислить некоторую логику. Вероятно, Ватиканская миротворческая миссия сконцентрирована сейчас на попытке вернуть в Украину детей, которых вывезли из управления Марии Львовой-Беловой. Но по косвенным признакам можно это так определить. Ватиканская дипломатия сама по себе, миротворческая миссия сама по себе, а папы, вот эти риторические вдохновения его проповеднические, они отдельно.
Можно ли ожидать каких-то объяснений в ближайшее время? Он, наверное, ведь знает о том, какую реакцию его слова вызвали.
Ну да, вот тут уже кто-то говорил, что источники в Ватикане сообщают, что он ходит грустный, что он расстроился произведенным эффектом. Может быть, и можно чего-то ожидать, не знаю. Мне это тоже вызывает в том числе какое-то к нему сочувствие, потому что очевидно, что он в силу возраста живет немножко в таком старом мире, немножко не попадает в современность.
По поводу старого и нового мира у меня есть еще один вопрос, уже не связанный с экспромтами Папы Римского. 1 сентября Украина перешла на новый церковный календарь, и в первую очередь это, конечно, такой важный символический шаг, это водораздел между мировым христианством и русским миром, от которого Украина отмежевывается во всех сферах. Что этот переход будет означать для простых украинцев, для прихожан? Легко ли им будет перестроиться, адаптироваться?
Знаете, я думаю, что, в общем, довольно легко, потому что в целом это довольно формальная вещь, и она очень логична. Все-таки весь мир живет по одному календарю, это удобно. Это унифицирует какие-то ритмы, да, человеческие, социальные. Вот. И то, что православные церкви придерживаются вот этого старого календаря, это всегда создавало некоторые трудности, в том числе, например, для тех, кто живет в Европе православных, потому что вот особенно с Рождеством это всегда прям трагично, потому что у тебя 25 числа выходной, вот эти каникулы, а когда все уже выходят на работу, у тебя Рождество, то есть праздника нет. И то же самое сейчас, например, все украинские беженцы, которые работают в Европе, им это тоже неудобно. Дети опять же в школу ходят. Это просто неудобно иметь вот эти разные календари. И, конечно, если Украина делает такой европейский выбор, то логично синхронизировать в том числе церковные календари и каникулы, и все эти графики. Здесь нет ничего сакрального. То есть против введения календаря всегда были какие-то вот консервативные силы, у которых сакрально все. То есть лишь бы ничего не менять. Но реально календарь не несет в себе никакой мистической силы. Мы все равно понимаем, что церковные праздники назначены на символические даты. Но мы же не знаем на самом деле, какого числа родился Христос или какого числа умерла Богородица. Просто есть традиция, предание, которое эти события распределило вот, ну, по разным там причинам, тут можно целую, не знаю, лекцию прочесть, по разным историческим и прочим богословским причинам было вот так распределены эти дни в течение года. Это символические совершенно вещи, которые не имеют никакого мистического смысла. Поэтому просто удобно. И это по-европейски.
А будет ли теперь Россия еще крепче держаться за старый календарь?
Конечно, будет. Мы же должны отличаться. У нас же свой отдельный традиционный суперправославный путь. Все попытки говорить про эту календарную реформу, они всегда наталкивались на жуткое сопротивление фундаменталистов православных. А теперь и вовсе это будет все происки Запада. Поэтому я думаю, что Русская Православная Церковь еще долго будет жить, отставая на 2 недели от всех.
Это было интервью с Ксенией Лученко, автором телеграм-канала «Православие и зомби». Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушайте нас в приложении «Эхо». Я Ксения Туркова. До встречи в понедельник.